Здравствуйте, сегодня вторник, 20 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На оккупированных территориях Украины объявлено о проведении так называемых референдумов о присоединении к России. Кто будет привлекаться к ответственности по действующему в Украине закону о коллаборационизме? В так называемой ЛНР два сотрудника ОБСЕ приговорены к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене. Также сегодня.
Приговор мы считаем издевательским. Лучше бы оставили 7 лет, чем так скостить нам освободить 1 месяц, несмотря на все наши доводы.
Московский городской суд на 1 месяц сократил 7-летний срок заключения, к которому был приговорен выступивший против войны муниципальный депутат Алексей Горинов. Украинские власти объявили, что эксгумация тел из массового захоронения, обнаруженного в освобожденном городе Изюм в Харьковской области, продлится не менее 2 недель. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал враньем по сценарию в Буче сообщение о массовых захоронениях и свидетельствах военных преступлений российской армии в Изюме и других украинских городах. Сегодня стало известно, что на оккупированных территориях Украины, включая так называемые ДНР и ЛНР, и части Запорожской и Херсонской областей, состоятся так называемые референдумы о присоединении этих территорий к России. Причем голосование начнется уже 23 сентября и продлится несколько дней. Некие общественные организации вчера вдруг стали требовать немедленно провести эти референдумы, хотя ранее эта идея хоть и обсуждалась, но ее реализация всякий раз откладывалась. Вот фрагмент заявления представителей так называемой «Общественной палаты» Луганской Народной Республики. Я, признаться, о существовании этой организации не знал.
Коллеги, события последних дней показали, что киевские националисты перешли все красные линии. Нацисты подвергают беспощадным обстрелам и устраивают террористические акты против мирного населения Луганской Народной Республики, преследуя цель напугать нас, заставить отступить от нашей мечты и главной цели – присоединиться к Российской Федерации. Кровавые провокации только сплотили народ Луганского края, Луганской Народной Республики, укрепили нашу волю и веру. Считаем, как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской Народной Республики.
Говорила представитель так называемой общественной палаты Луганской Народной Республики. По мнению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, так называемые референдумы на оккупированных территориях быстро организовать российским властям совсем несложно. Тем более средства массовой информации находятся под их полным контролем. Цель таких, с позволения сказать, референдумов – обвинить Украину в том, что она нападает на Россию, а не наоборот. Уверен Сергей Гайдай.
Я думаю, что при желании смогут сделать быстро, потому что мы же не говорим о демократическом референдуме, о каком-то выборе людей. Мы говорим о том, что это будет под дулами автоматов в достаточно жесткой обстановке, и количество людей, которые придут, их не интересует совершенно. Они нарисуют любые цифры. Но я думаю, что такой вариант рассматривается достаточно реально, потому что на сегодняшний день такие поражения на фронте, что у них не остается выбора. Они уже действительно всерьез задумываются о том, чтобы сделать уже принудительную всеобщую мобилизацию. А это можно делать только на условиях, если будет объявлена война. Мы видим, что потихоньку готовят население России к тому, что Россия как бы тут не виновата, а против нее воюет так называемый коллективный Запад. Ну и я такой вариант не исключаю, собственно говоря, что они могут провести референдум, быстренько присоединить оккупированные территории к России и во время деоккупации наших украинских населенных пунктов заявят о том, что Украина напала на Россию. Я думаю, что в течение месяца, в теории, они это сделать могут. 2014 года часть территории была оккупирована. но на этой части оккупированной проживало большее количество жителей Луганщины. То есть Луганская область до 2014 года, до оккупации частичной, насчитывала 2 миллиона 258 тысяч жителей. После оккупации вот небольшой части области 650 тысяч и где-то ориентировочно 200 тысяч переселенцев. Почему так получилось, что на меньшей территории больше проживает людей? Потому что самые крупные города как раз остались на оккупированной территории. Это Луганск, Алчевск, Стаханов. Вот все эти города остались там. 8 лет там людям промывали мозги разной всякой пропаганды. Поэтому согнать, допустим, бюджетников на этот референдум, это, я думаю, что для них особого труда не будет составлять. Более во время военных действий и под дулами как бы танков там и автоматов. Нарисовать там какие-то цифры, если им чего-то будет не хватать, ну, это же они умеют делать.
Говорил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Как мне кажется, прямым подтверждением слов Гайдая является буквально молниеносное принятие Государственной Думой России законодательных поправок, резко ужесточающих наказание за дезертирство, добровольную сдачу в плен и неисполнение приказов военного командования. Поправки также вводят в Уголовный кодекс России понятия мобилизация, военное положение и военное время. Совершение преступлений в период военного положения или военного времени будет отягощающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел. Депутаты также хотят ввести уголовную ответственность за срыв оборонного государственного заказа. Интересно, что одновременно со всеми этими событиями прибывший на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Эрдоган в своем интервью американской телекомпании PBS дал понять, что Владимир Путин хочет как можно скорее закончить военный конфликт в Украине. Эрдоган также сообщил, что между Киевом и Москвой достигнута договоренность об обмене 200 пленными. Желание турецкого президента посредничать в урегулировании конфликта в Украине, чтобы подчеркнуть значимость Турции на международной арене, хорошо известно. Более или менее успешным итогом этих усилий была пока лишь сделка по экспорту украинского зерна. Но все-таки позиция Турции, которую сформулировал Эрдоган, представляется важной. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
Самое главное сейчас – это позиция России. В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас был долгий и подробный разговор. Он дал понять, что хочет закончить этот конфликт как можно скорее, поскольку ситуация очень сложная. Такое у меня сложилось впечатление. Между сторонами достигнут договоренность об обмене 200 пленных. Это будет важный шаг вперед.
Будет ли у России возможность сохранить за собой территорию Украины, которую она заняла после вторжения в феврале? Может ли это быть частью соглашения по урегулированию конфликта?
Нет, без сомнения, нет. Если мы говорим о двустороннем соглашении, в котором мы нуждаемся, то для наступления мира в Украине возвращение захваченных территорий необходимо. Это то, чего мы ожидаем, то, на что мы рассчитываем. Президент Путин предпринял определенные шаги. Мы тоже предпринимаем определенные шаги. Оккупированные земли должны быть возвращены Украине.
Должно ли быть позволено России оставить за собой Крым?
Мы обсуждаем проблему возвращения Крыма с моим другом Владимиром Путиным еще с 2014 года. Вернуть Крым его законному владельцу – это то, чего мы от него добиваемся. Мы беспрерывно повторяем, в Крыму живут и наши предки. Если вы сделаете этот шаг, уйдете, то вы освободите не только Украину, но и сделаете свободной жизнь крымских татар. Но с тех пор, увы, ничего не было сделано.
Это был фрагмент интервью, который дал американской телекомпании PBS президент Турции Реджеп Эрдоган. Замечу, что вчера так называемый Верховный суд пророссийских сепаратистов в Луганске приговорил к 13 годам колонии сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Максима Петрова и Дмитрия Шабанова. Оба признаны виновными в государственной измене и работе на Центральное разведывательное управление США. Украинский журналист Андрей Дегтяренко считает обвинения против Петрова и Шабанова абсурдными и полагает, что сотрудники ОБСЕ пополнят так называемый обменный фонд Москвы. С Андреем Дегтяренко побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Оба эти человека из Луганской области, то есть они местные жители. И после начала конфликта в 2014 году начали работать в ОБСЕ. Максим работал переводчиком. Они работали на оккупированной территории, помогали миссии, встречали даже глав представительства миссии, которые приезжали в Луганск, в Донецк, смотрели на территорию, выезжали на места, где происходят обстрелы. Ну, в общем, вели классическую работу, которая предполагается у наблюдателей международных. При этом нужно сказать, что группировки ЛНР и ДНР с самого начала вроде как санкционировали присутствие ОБСЕ. И Россия, как страна, которая участница ОБСЕ, гарантировала их безопасность. Но периодически случались так называемые обострения, когда боевики в Донецке, в Луганске пикетировали офисы ОБСЕ, разрисовывали им машины, устраивали различные митинги, устраивали различные акции. То есть нельзя сказать, чтобы работа ОБСЕ не была связана с риском, с опасностью. Это действительно очень опасная работа на неподконтрольной территории. Плюс мы знаем, что были случаи, когда работники ОБСЕ подрывались на минах. Ну, Максим и его коллега Дмитрий, они продолжали работу. Я знаю, что до начала вторжения продолжалась их работа, как минимум. После начала вторжения он оставался там. Фактически они там на очень шатком положении, уже начиналась на них охота. И я знаю, что, к сожалению, руководство ОБСЕ не предприняло никаких шагов, чтобы помочь этим людям выехать с неподконтрольной территории, ведь уже мы помним, что еще летом 2021 года была информация о том, что возможна большая война, большое вторжение Российской Федерации, и уже с начала 2022 года, в общем-то, деятельность ОБСЕ была фактически запрещена на неподконтрольной территории Донбасса. Но почему-то руководство ОБСЕ не предприняло шаги, чтобы помочь своим сотрудникам выехать. С начала вторжения эвакуировали иностранных сотрудников. Местные остались на местах дислокации фактически, то есть на местах, где они проживали. Вот Максим, в частности, и Дмитрий, они проживали в Луганске. Их не трогали до определенного времени. Я знаю, что арест состоялся в апреле. И вот этот разгром организации, когда и в Донецке, и в Луганске всех их обвинили в шпионаже, причем там такие дикие обвинения, что вот, мол, один сотрудник передавал своему руководителю, тоже сотруднику ОБСЕ, какие-то сведения, а этот руководитель якобы, как обвиняют его группировки ЛНР и ДНР, работал на американскую разведку. Ну, то есть люди, какая разница, если люди все равно работали в этой структуре, да, они выполняли свои функции и просто обвинили в том, что их руководитель работал на американскую разведку, теперь, значит, должны все местные и в Донецке, и в Луганске сидеть в тюрьмах. Ну, там были различные видеосюжеты, которые российские телеканалы, значит, распространяли. Они, как правило, базировались на так называемых признаниях людей, которые держатся несколько месяцев в тюрьмах, и, скорее всего, эти признания из них убиваются. Был какой-то дикий сюжет совершенно, где, значит, рассказывали о том, как в оккупированной части Херсонской области российские, значит, спецслужбы врываются в дом, который принадлежал главе СБУ в Херсонской области. И тут же в стык показывали допрос Максима Петрова, переводчика ОБСЕ из Луганска, где, значит, потом рассказывают, что вот он обвиняется в том, что он передавал секретные сведения американской разведке. То есть какая-то такая шизофрения постоянно идет в информационном поле. Дичь абсолютно. Там нет такого понятия, как расследование. Это все делается по указке сверху, абсолютно одинаковые сроки всем ОБСЕшникам, которых схватили. Тоже, в общем-то, говорят о том, что это все просто липа.
Вы упомянули слово «заложники», да. То есть вы думаете, что они именно в таком качестве сейчас арестованы и что их планируют использовать как предмет для торга?
Да, уверен в этом, уверен в этом. Потому что это единственное объяснение того, что происходит. Потому что другого смысла нет в том, чтобы держать людей, давать им большие сроки. Тут первое – это пополнение обменного фонда, потому что есть все-таки надежда, что удастся их вытащить путем обмена, как это уже происходило неоднократно во время этой войны на Донбассе, начиная с 2014 года. Точно так же людей обвиняли в шпионаже, людей обвиняли в государственной измене и в прочих грехах, но, по сути, это делалось только для того, чтобы Россия и представители ее оккупационных властей могли обменивать своих пленных. Есть шанс, что удастся это сделать. Второй шанс — это то, что действительно вооруженные силы Украины смогут освободить Луганск и всех заложников просто выпустят.
О судьбе осужденных в так называемой ЛНР двух сотрудников миссии ОБСЕ с украинским журналистом Андреем Дегтяренко беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Киеве проведение так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, разумеется, считают незаконным, и украинская армия продолжает усилия по освобождению захваченных российской армией украинских земель. За последние несколько недель в ходе контрнаступления были освобождены, как мы уже рассказывали, несколько сот населенных пунктов, и все чаще встает вопрос о судьбе тех, кто сотрудничал с российскими властями во время оккупации. Среди них есть и те, кто входил в состав оккупационных органов власти, политические и силовые структуры, есть и те, кто занимался коммунальным хозяйством, был врачом или пожарным, или преподавал в школах, не обязательно историю или язык. По статье о коллаборационизме уже возбуждены более 1000 уголовных производств. Журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин попросил рассказать о том, на кого распространяется статья о коллаборационизме, соавтора принятого Верховной Радой закона о коллаборационизме, депутата фракции «Слуга народа» Егора Чернева.
На сейчас статья не регулирует взаимодействие именно с коммунальными службами, потому что это не является органами власти. Там в статье написано как раз-таки, если ты принимаешь участие в работе органов власти на той или иной должности, организационно-хозяйственное — это одно наказание, административное — это другое наказание, просто взаимодействие — это там третье наказание. Ну, в зависимости от твоей позиции получаешь больше срок, условно говоря. Мы прекрасно понимаем о том, что должно как-то работать и как-то жить город, населенный пункт должен, поэтому коммунальные предприятия не подпадают.
То есть врачи и пожарные тоже не попадают?
Врачи и пожарные тоже не попадают. Мы предполагаем, что все-таки это будут больше работники исполкомов, исполнительных комитетов, да, вот мэрии там и так далее, те люди, которые находятся именно в органах власти. Ну и, конечно же, вот эти вот новые милиционеры, не знаю, прокуроры, судьи, которые остались на местах или перешли на сторону врага, конечно, вот эти 100% подпадают.
Но сейчас в Украине уже вынесены ряд приговоров по этой статье, и порой в социальных сетях у людей возникают вопросы. Некоторые даже называют вынесенные решения абсурдными, и я выписал некоторые из них, просто зачитаю для наших зрителей, я думаю, вы о них наверняка тоже уже слышали. В Сумской области рецидивист, который 8 раз отсидел за кражи, поддерживает войну против Украины, признан виновным, и в качестве наказания ему запретили работать в органах власти. Еще один случай в Житомире. Священник Московского патриархата рассказал прихожанам, что войны нет, а российские войска просто борются с бандеровцами. Он признан виновным. Виновному священнику запретили занимать должности в правоохранительных органах и во власти. Сейчас некоторые депутаты на фоне таких новостей предлагают ужесточить эти нормы, в частности, ввести больше штрафы и общественные работы, не только запрет занимать определенные должности. Как вы к этому относитесь?
Я выступаю за ужесточение. Я думаю, что вот сейчас это уже такие санкции, как просто запрет занимать должности, не актуальны. Должны быть реальные сроки, начиная вот с первой части, даже самое, ну, не то чтобы незначительное по сравнению с остальными, да, там действия должны караться лишением свободы.
В начале нашего разговора мы плюс-минус с вами разобрались с коммунальными службами, что считается коллаборационизмом, что не считается, с врачами. Немало вопросов сейчас возникает по поводу учителей, ведь в существующем законе есть отдельный пункт пропаганды в учебных заведениях, преподавание по российской программе. Но на оккупированных территориях часто говорят, ну, я же не ради России, а ради наших же детей, не могут же они не ходить в школы. Я, например, преподаю физику, например, скажет какой-нибудь учитель. Вот что вы им отвечаете?
Ну, здесь достаточно четко прописано, как раз-таки вот этот пункт есть в 111.1, пропаганда в учебных заведениях независимо от формы собственности и обучение по программам страны-агрессора. Я в данном случае говорю, что не нужно сотрудничать с оккупантом. Вот и все. Учить детей по российской программе, российской истории, российской литературе и языку, ну уж точно не нужно. Этому оправдание точно.
А у вас есть примеры, что на оккупированных территориях преподают по украинской программе?
Ну, у меня есть примеры онлайн-обучения. Дети выехали, но они могут общаться со своим учителем через разные средства, через связи, мессенджеры, Zoom и так далее.
А что? Вы оценивали риски того, что местное население, например, в тех же так называемых ДНР и ЛНР, опасаются из-за этого закона возвращаться под контроль Киева?
С одной стороны, закон обратной силы не имеет. Вот если они 8 лет до этого обучали в школах, но после принятия закона перестали это делать, ну, по большому счету, они не подпадают под ответственность. Вот сейчас у них есть возможность, пока не занялась ими служба безопасности, прекратить взаимодействие с оккупантами, с оккупационной властью, с россиянами и так далее. Вот эта же статья имеет в том числе и превентивную составляющую, превентивную меру для того, чтобы показать, что вот этим не стоит заниматься, иначе ответственность будет.
С депутатом фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины, соавтором закона о коллаборационизме Егором Черневым, беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Московский городской суд сократил вчера приговор муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному по статье о фейках про российскую армию и приговоренному к 7 годам лишения свободы за слова, сказанные во время заседания муниципального совета. Горинов тогда заявил об абсолютной неуместности проведения конкурса детского рисунка, посвященного празднику Победы, в то время, когда в Украине гибнут дети. Уголовное дело было возбуждено по доносу. Так вот, 7-летний срок отказавшемуся признать свою вину депутату Московский городской суд сократил всего на 1 месяц. Заседание по апелляции Горинова проходило в закрытом режиме. Решение Московского городского суда адвокаты Алексея Горинова, Светлана Давыдова и Екатерина Тертухина сочли издевательством над их подзащитным. Вот что они сказали журналистам по окончании судебного заседания.
Что касается закрытия процесса со слов председательствующего, исключительно с его слов, в отсутствие документального подтверждения, нам стало известно, с его слов исключительно, что в адрес участников процесса поступали угрозы, оказывало психологическое воздействие, в том числе то ли угроза, то ли психологическое воздействие было оказано на судью первой инстанции. Со слов председательствующего по делу в данном случае даже имелся рапорт и на его основе возбуждено уголовное дело. Так это или нет, мы не знаем, поскольку, ознакомившись с материалами уголовного дела, мы подобного рода документов так и не увидели. Как и не увидели постановление назначения заседания именно в закрытом судебном режиме с надлежащей мотивировкой такого принятого решения.
Приговор мы считаем издевательством. Лучше бы оставили 7 лет, чем так скостить нам освободить 1 месяц. Несмотря на все наши доводы, несмотря на все основания, приговор, в общем-то, можно сказать, что он оставлен в силе. Приговор за мнение, приговор за слова, приговор за правду.
Закрытое судебное заседание позволяет не вести аудиопротоколирование. Более того, закон содержит даже запрет на аудиопротокол по данного рода делам. Если нет аудиопротокола и нет объективной аудиофиксации, безусловно, на наш взгляд, это позволяет суду не соблюдать даже минимальные внешние приличия, что было судом убедительно продемонстрировано в данном конкретном деле. Суд неоднократно прерывал как адвокатов, прерывал Горинова в его последнем слове. Спорил с Гориновым, поскольку суду казалось, что те вещи, которые говорит Горинов, не относятся к обстоятельствам рассматриваемого дела. Хотя Горинов говорил исключительно о войне, военных действиях, то есть обстоятельствах, которые входят в предмет доказывания по делу. Суд пытался не позволить защите заявить ряд ходатайств. Почему-то суд реализация права на защиту подменял таким понятием, как неуважение к суду. То есть сам факт заявленного ходатайства суд расценил как неуважение к суду. Естественно, в открытом судебном заседании при наличии в зале людей, родственников, журналистов, прессы, общественности и так далее, суды, как правило, они ведут себя более корректно и хотя бы соблюдают внешние приличия.
Говорили Светлана Давыдова и Екатерина Тертухина, адвокаты московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного к 7 годам лишения свободы, осужденного по статье о так называемых фейках про российскую армию. Соратники Алексея Навального сообщили об окончании следствия по делу бывшей главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой. Она была арестована в ноябре прошлого года, еще до начала войны в Украине. Ей вменяются в вину деятельность в составе экстремистского сообщества, призывы к экстремизму, создание нарушающей права граждан организации. Таким образом, Чанышевой по совокупности грозит до 18 лет лишения свободы. При этом законы, по которым ее будут судить, в момент совершения вменяемых ей преступлений еще не действовали, а власти не предъявляли Чанышевой никаких претензий в течение нескольких лет ее активной работы главой штаба Навального, не признанного тогда еще экстремистской организацией. Не устану повторять, что закон в России обратной силы, согласно действующей сейчас Конституции, не имеет. Отмечу также, что Чанышева неоднократно резко публично критиковала главу Башкортостана Радия Хабирова, превратившись в его личного врага. Вот фрагмент одного из обращений Лилии Чанышевой.
В этом году вы снизили расходы на спорт на 2 миллиарда рублей, на культуру почти на миллиард. На 8 миллиардов рублей меньше помогаете местным бюджетам. а после выборов снизили расходы на ЖКХ на 5 миллиардов рублей. Неужели у нас больше нечего ремонтировать? Или вы можете это делать только в избирательный период? И что у вас все-таки творится с майскими указами по зарплатам бюджетников? Каждый год вы утверждаете, что они выполняются. Но расходы на образование в будущем году Хабиров снизил на 2 миллиарда рублей. Вы уверены, что сможете платить зарплату учителям и воспитателям не меньше 35 тысяч рублей в месяц? Это средняя зарплата по республике. В прошлом году произошла катастрофа в Сибае. Но за этот год Хабиров так и не пригнал туда химико-токсикологическую лабораторию, как обещал. Старшие дети Хабирова и олигархи, которые управляют сотовой компанией, живут за рубежом. Решайте, на чьей вы стороне? Олигархов, сросшихся с властью и которые хотят уничтожить наши горы и даже не живут в России? Или на стороне порядочных граждан, которые ценят природное наследие нашей страны?
Это был фрагмент одного из публичных обращений тогда еще главы уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Тот факт, что суд над Чанышевой состоится в Уфе, прямое доказательство, что Радий Хабиров хочет лично отомстить соратнице Навального за критику и разоблачение коррупции в его окружении. Так считает бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он не сомневается, что приговор будет обвинительным и что Чанышева получит большой срок. Вот что сказал Жданов в эфире YouTube-канала «Популярная политика».
Все дело вообще полностью сфабриковано, никаких доказательств там нет, это обсуждать смешно. Но суд проведут в Башкирии, где всем заправляет Хабиров, с которым Лилия долгое время прям боролась. То есть это будет именно личная месть местного мелкого царька. ФСБшники уже угрожали, что Лилии дадут до 15 лет. И понятно, что никакого честного суда не будет. Но также ясно, что и 15 лет Чанышевой сидеть не придется. Путинская система рушится на глазах. Она сама себя добивает этой безумной войной. Да, речь может идти еще о нескольких годах, но не десятилетия точно.
Говорил бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».